Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». В эфире программа «Детский час». И ведущая сегодняшней передачи – клирик храма святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в поселке Кокошкино, священник Валерий Васильев. У нас сегодня в гостях преподаватель Московской православной гимназии имени апостола и евангелиста Иоанна Богослова Ольга Вячеславова Ермолкина.
Здравствуйте.
И учащиеся гимназии Илья Ермолкин.
Здравствуйте.
Ученик 9 класса. И Алексей Ефанов.
Здравствуйте.
Ученик 5 класса. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Мы продолжаем пасхальные странички. И тема сегодняшней передачи связана с апостольской проповедью. Просвещение всех языков. Итак, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь», говорит евангелист Матфей в 28 главе с 19 по 20 стих.
Христос Анести.
От своего воскресения и до вознесения в 40-й день Христос укреплял в вере своих учеников и учил их тайнам Царствия Небесного. На 50-й день на апостолов сошел Дух Святый, и Святая Православная Церковь считает это событие днем рождения Церкви Христовой. С этого дня апостолы и ученики стали нести Слово Божие людям. Когда в 1 веке в Иерусалиме на христиан начались гонения, то апостолы разошлись с проповедью о Христе воскресшем по всему миру. Везде, куда приводил их Господь, они утверждали церкви и рукополагали священнослужителей. Много трудились ученики Христа для распространения истины Божией по многострадальной земле. Очень нелегко проходило их служение, где-то их гнали, избивали, арестовывали, а в некоторых местах побивали камнями. Но Бог хранил их до тех пор, пока каждый из них не выполнил свою миссию. Так святые апостолы утвердили Церковь Христову на земле. Православие стало стремительно разрастаться, и уже к IV веку, после окончательного распада знаменитой Римской империи, образовалась христианская Византийская империя. Сегодня хотелось бы поговорить об одном уникальном и братском нам народе, очень близком нам по духу и генетическим корням, который живет в удивительной стране, расположенной на Балканском полуострове. По этим землям с проповедью ходили апостолы. Андрей Первозванный, апостол Филипп, апостол Матфий. На юге полуострова в Греции проповедовал апостол Петр. В IX веке на этой земле трудились проповеди святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, просветители славян. Ну, вы, ребята, конечно, уже догадались, что речь пойдет о прекрасной
Сербии.
Да, совершенно верно. Ну, а рассказать нашим радиослушателям об этой необыкновенной, чудесной и многострадальной стране помогут наши гости. Ольга Вячеславовна, откуда появился сербский народ?
О сербском как народе мы можем говорить где-то с середины VI века. Сербские разрозненные племена пришли в эти места и ассимилировались с местным населением, а местным населением там были иллирийцы. И уже к VII веку началась христианизация этих земель, которая завершилась к концу IX века, причем непосредственно с помощью учеников святых Кирилла и Мефодия. Говорить о государственности Сербии можно где-то только начиная с XII века. До этого были отдельные княжества, такие, например, как Зета, Дукля, Рашка. Ну, нам ближе всего Рашка, и даже вот заметьте, слово Рашка очень корнями своими похоже на Россию. В XII веке вот уже образовалось государство, и начал править этим государством Стефан Неманич. Ну, вот поподробнее об этом и о его необыкновенном и чудесном сыне расскажет Илья.
Илюш, я знаю, что ты очень любишь Сербию. Неоднократно бывал там. С радостью изучаешь этот народ, его культуру, традиции, язык. Расскажи нам, пожалуйста, поподробней вот о Сербии и о том, что ты любишь в Сербии, знаешь.
Продолжить про Стефана Немани. Это по-сербски так звучит его полное имя. Он правил в XII веке. У него была семья, три сына. Старшего звали Вукан, среднего Стефан, как и его, а младшего звали Растка. Вот. И Растка у них был любимым сыном, то есть у родителей был очень любимым сыном, и отец видел в нем будущего правителя, то есть ни в старшем, ни в среднем сыне он видел будущего правителя именно во младшем сыне, потому что он любил свой народ, веру, культуру, и он надеялся, что он сможет вести дальше Сербию к новым достижениям, победам. Но Растко, он еще с детства полюбил монашескую жизнь. И его душу очень согревала красота монашеского подвига, и ему это очень нравилось. Это родители замечали, и они очень побоялись, что сын может уйти в монастырь, потому что они не хотели его отпускать, они хотели его сделать будущим правителем. И тогда, когда он был еще отроком, отец ему дал в управление территорией нынешней Герцеговины. Вот. Но Растко он правителем быть не хотел. Он пошел на святую гору Афон. То есть тайно бежал, потому что когда он сказал отцу, что собирается уйти в монашество, он на него очень рассердился. Мать тоже очень плакала, потому что не хотела, чтобы он уходил. И отец даже поставил стражу, чтобы она его не выпускала. Но сын подкупил охрану и тайно бежал. На Афон подвязался в русском монастыре святого Пантелеймона. Вот, отец неоднократно ему писал туда, присылал туда гонцов с подарками, но каждый раз гонцы возвращались. И сам отец туда приезжал, и сын уже когда постригся в монахи, хотя игумен сначала был против, потому что боялся его, гнева его отца, но сын его уговорил, вот, и он с самой высокой башни монастыря смотрел на это, ему действительно очень хотелось пойти вниз, пойти к отцу, но он не мог этого сделать, потому что он поступил, как сказал Спаситель, отдай все и иди за мною. Годы шли, в результате уже, ну, с именем Савва, он стал епископом Сербии. Впоследствии он стал уже первым архиепископом, то есть раньше в истории Сербии архиепископов не было, то есть максимально это можно было стать епископом. И как раз тогда уже у власти стоял Стефан, вот, а Вукан заручился поддержкой у балканских народов, в том числе у Болгарии, и была между братьями вражда. И святому Саве пришлось мирить их. И даже когда ушло перемирие, ему пришлось взять руки братьев, потому что Вук он не хотел, ну, сомневался, и он сердился на своего брата, ему пришлось соединить их руки, чтобы пошли на перемирие. А святой Сава также создал монастырь Хиландар в Сербии. Вот. И святой Сава еще очень знаменит тем, что он держал тот национальный дух у сербского народа. Поддерживал культуру, традиции, то есть все. То есть сербский народ при нем держался вот как при сильнейшем правителе. То есть он был их духовным наставником.
Вдохновителем.
Да. И после даже своей смерти его мощи хранились в монастыре Милешево. И они были очень ценны для Сербии. И вот когда была война с Турцией очередная, потому что очень много столетий, больше полутысячи лет война с турками шла. Турки разграбили монастырь, забрали туда мощи, пошли на главную площадь Белграда и прямо на всем, при всем народе спалили его мощи. Они хотели таким образом...
Они надеялись.
Да, они надеялись, что сербы сломятся, потому что они знали, что он для них очень такой авторитет, что они думали, что они за него держатся, как за последнюю соломинку. Да. Но это не только не смогло сломить сербов, но и смогло повысить, наоборот, их националистический дух. Они не только не струсили, они стали еще сильнее. Они смогли дальше воевать с турками, смогли их выбить со своей стороны очередной раз. И, конечно, мощи не до конца, слава богу, сгорели. Осталась его десница, правая рука, которая сейчас и находится в монастыре Милешево. И сейчас, вот даже до сих пор, святой Сава помогает сербскому народу переживать все те испытания, которые она сейчас переживает. И от запада, и с востока, и, в общем, со всех сторон.
Спасибо большое, такой содержательный очень, да, рассказ. Ольга Вячеславовна, насколько я знаю... Илюша пишет стихи.
Пишет, да.
Да, что-нибудь можете, как мать, вот можете вспомнить, да, как это все начиналось, как вы же переживали за это все, помогали ему в этом.
Да, переживала.
Такой талант, который надо развивать.
Может, он прочтет сейчас что-нибудь?
Ну, давайте.
Из своего.
Илюш, есть ли у тебя стихи, посвященные Саве Сербскому?
Да, я его написал как раз ко дню Савы Сербского. Вот, и оно называется «Главный». «Был он принцем». Наследником трона. Царь-отец его очень любил. Но достойной монаршьей короны он не этому жизнь подсветил. Быть мечтал он смиренным монахом, Богу, церкви и людям служить. И без тени сомнений и страха жизнью воина духа прожить. И мечты о монашеской жизни принца Раска сбылись. На Афон, убежав из дворца и отчизны, принял постриг монашеский он. Годы шли, и смиренный монашек архипастырем Сербии стал, пил скорбей всенародную чашу, монастырь Хиландар создавал, старших братьев мирил. Божье слово в каждый дом он старательно нес, скольким людям молитвой святого помогал Искупитель Христос. Утекло с той поры достославный много трудных и огненных лет. На вопрос, кто же в Сербии главный, Савва Сербский, услышишь в ответ.
А, спасибо, прекрасные стихи. Может, немножко расскажете, как у Илюши вообще возникло такой талант?
Вообще пишет он с 8 лет. Угу. И сначала у него такие были, ну, понятно, детские стихи. И даже смешные. Вот у нас даже сохранился его... стихотворение, на которого, ну, мы очень, конечно, радовались, но оно очень смешнячее было. Даже нет, не смешное, а смешнячее такое. А потом, как Илюша пишет, годы шли, и потихоньку взрослел Илюша, и взрослел его талант. Мы с папой, честно говоря, не думали, что вот так все сложится, и что вот он будет писать стихи. Во многом, я думаю, что здесь большую роль сыграла его учительница Татьяна Сергеевна. Учительница русского языка и литературы, это, можно сказать, она его открыла. Потому что мы как-то, ну, мы технари. Мы думали, ну, Илюш такой же будет, а вот получилось.
Понятно.
Немножко так вот.
Илюш, а вот откуда вот это такое увлечение Сербии? Может, вам кто-то помогает, наставник какой-то есть у вас по Сербии? Или это само собой вот так вот все родилось у вас?
Однажды к нам в школу, я тогда учился в 6 классе, пришел учитель, Илья Михайлович Числов его зовут, он профессор, пишет также стихи, переводит сербские книги, вот, в том числе и книги Ранка Радовича, вот знаменитого поэта, переводит, многие разные тексты. Он у нас в школе преподает сербский язык, сербскую историю, культуру, он очень много нам дает. Так-то я даже не знал раньше, что такое государство есть. Я только помнил, что вот когда я тогда читал, помню, в энциклопедии там что-то рассказывалось про 99-й год, что там в Югославии были какие-то самолеты сбиты. Но я не знал, что тогда это была Сербия, что вот Югославия это было вот в годы тогда, когда еще СССР было. Когда Илья Михайлович пришел, он мне все это давал. Вот, и до сих пор вот я изучаю сербский язык. Я очень полюбил этот народ, потому что, когда узнал, что мы братья по вере, по крови, то есть я стал любить этот очень народ.
То есть, когда они страдают и проходит такое крещение огнем, скажем, да?
Да.
Да, то есть сердце коснулось, да? Вот эта боль сербского народа.
Елити, во Христа крести, крестистесь, во Христа облекостесь, аллилуйя.
Ты можешь рассказать, где находится сейчас мощь Савы Сербского?
А, ну, как я рассказывал, мощи святителя Савы были сожжены. А, вот, на главной площади Белграда, но осталась его десница, правая рука, она находится сейчас в монастыре Мелешево. То есть, если ты спрашиваешь, где находится мощь, и тебе отвечают, что в Мелешево, это будет ответ неправильный, потому что мощи были сожжены, а правильно сказать так, мощей нет, но осталась десница, которая находится в монастыре Мелешево.
Илья, ты можешь рассказать что-нибудь о Саве Сербском на сербском языке?
Ну, конечно, могу. Святий Сава е највечий святитель братской сербской земли. У своем земальском животу он ебел тречи. Наймладший сын великого župана Рашки Стефана Немани. Святой Сава – это величайший святой братско-сербского народа. Он в своей земной жизни был третьим младшим сыном великого župана Рашки Стефана Немани. То есть, у нас это как князь, великий князь, а у них жупан или великий жупан, и великий жупан. Стефан Немани я живу и владу у 12 веку. Има у я 3 сына, Вукана, Стефана и Растка. Яко и Растко Неманич био наймладжи, отец мой дал Хумскую область на управу. Святой Стефан Немани жил и правил в 12 веке. У него было 3 сына. Вукан, Стефан и Растка. Значит, когда он был еще отроком, отец ему дал в управление территорию нынешней Герцеговины. Але Растка не хотел, да буде владар. Отешел я на Святу Гору и тамосе замонашил у русского манестру святок Пантелеймона. Добил я имя Калудера Сава. Но Растка правителем быть не хотел, он ушел на Святую Гору Афонскую и там подвязался в русском монастыре святого Пантелеймона и получил при пострижении имя Сава. То и био початок духовной вязи из меджу 2 братско-славянска народа, русского и сербского. И так была заложена духовная основа 2 братских славянских народов, русского и сербского. На святой Саве био Духовне учительство моцу, кое я захвалуючи своим младшим сыну и сам посту великий святитель. То есть, кроме того, еще святой Савва позвал своего отца в монастырь. Когда вот его отец состарился, он сам пришел в монастырь, подвязался с именем Симеон. И потом, когда почил, заметили, что его мощи стали мироточить. И с тех пор его стали звать Симеон Мироточивый.
Спасибо. Красивый язык. Послушаем «Ирмоз» пасхального канона на сербском языке. Ребятки, скажите, пожалуйста, вот вы так поняли, что вместе у одного преподавателя изучаете сербский язык и традиции Сербии. А вот помимо Саввы есть еще такой особо почитаемый святой в Сербии? Кто-нибудь из вас может сказать?
Леша, может,
Василий Острожский.
Василий, а ты можешь о нем что-нибудь рассказать, Леша?
Василий Острожский родился в деревне на Поповом поле, и с детства он учил молитвы и работал. Он никогда не стремился к забавам его сверстников, а потом сверстники, наоборот, стали с него брать пример и чем облегчили жизнь своим родителям. В его селе жили не только православные сербы, но и вероотступники. И они задумали отдать его к туркам на обучение на янычара. Янычар – это турецкий воин. Их обучали очень жестко, в очень жесткой дисциплине, чтобы когда пускали на его же православных христиан, он никого не жалел, и турки это называли месть кровью. Это, ну, как бы православный человек убивает же своих одной и той же веры людей. Но его родители, они отправили его в монастырь к своему дяде, и в этом монастыре к тому времени находилось очень много ученых-монахов. Он у них учился разным наукам и читал книги. Но потом дядя задумал его отдать в духовный центр того времени. И там он принял монашеский постриг. А после того, как он принял монашеский постриг, к 26 годам он уехал на Афон обучаться духовности. И когда он приехал на Афон, он встретил одного старца, который ему сказал, чтобы после того, как он объедет весь Афон, он отправился в Россию, а потом отправился в Сербию. И после того, как он объехал весь Афон, он отправился в Россию и проповедовал там 2 года. После чего он вернулся в Сербию, и к тому времени у него умер дядя, и он стал вместо него игуменом монастыря. А потом, когда умер патриарх сербский, он стал вместо его. Он решил, когда у него появились средства, он давно хотел установить один горный монастырь, и он начал его восстанавливать, но люди мирские думали, что он грабит другие селения и награбленные средства отправляет на восстановление монастыря. Тогда он написал письмо в епархию, что пусть люди думают, как хотят, но тот, кто посягнет ограбить любой монастырь, пусть у того Бог заберет все, что он имеет. К тому времени жил один князь, который не соблюдал ни людских, ни божьих законов. И он очень часто грабил монастыри. И когда вот он последний раз ограбил монастырь, Василий Острожский написал письмо старцу на Афоне. И афонский старец отправил ему ответ, чтобы он этот ответ передал князю. Князь, когда прочитал письмо от старца, он одарил и старца, и Василия Острожского богатыми дарами, но Бог все равно у него отобрал и жену, и детей. Но потом он раскаялся, этот князь, и он ему вернул и жену, и детей, и правительство тоже. После смерти Василия Острожского, через 2 года после его смерти, он явился во сне одному игумену, который был очень чутким к сновидениям. Он сказал ему, чтобы он со своей братьей пошел и открыл одну гробницу с мощами Василия Острожского. Так он 3 раза являлся к нему в сновидениях, и после 3-го раза он обдал его жаром из кадильницы, и когда он проснулся, у него все лицо было красно от ожогов. Он собрал братью, и после службы, когда вскрыли его гробницу, они увидели, что его кости желты от мира и мироточат.
Сейчас где мощи Василия Острожского, знаешь?
В монастыре, но я забыл его название.
Илюш, можешь помочь? Тоже не помнишь?
А ты ведь там был.
Ну, в Черногории где находится?
В Черногории.
В горном монастыре, да?
Да, да, точно.
В горном
Василий Острожский.
Василий Острожский, да.
Он так назван по монастырю.
И, по-моему, если не ошибаюсь, этот монастырь прямо в горе находится.
Да, и на него можно зайти.
Он его восстанавливал, что ли?
Да, очень интересно. Там к нему дорожка...
Острог этот монастырь называется. Острог. Поэтому
да.
Острожский.
Значит, к нему можно пойти либо по автомобильной дороге, которая как серпантин, а можно прямо в гору, по той тропинке, по которой взбирался Василий Острожский.
Угу. Я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в эфире программа «Детский час», ведущий сегодняшней передачи клирик храма святых Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии в поселке Кокошкино, священник Валерий Васильев. И у нас в гостях преподаватель Московской православной гимназии имени апостола евангелиста Иоанна Богослова Ольга Вячеславовна Ермолкина и учащиеся этой гимназии Илья Ермолкин, ученик 9 класса, и Алексей Ефанов, ученик 5 класса.
Oh.
Нового мы узнали, ребята, от вас об этом уникальном сербском народе, о его особо почитаемых святых, о Саве Сербском, о Василии Острожском. И наверняка вы также изучаете традиции православной Сербии, и вам есть с чем сравнивать. Вы знаете наши русские традиции, Русской Православной Церкви, и хотелось бы, Ольга Вячеславовна, от вас и от ребят услышать, есть ли какие-то особенности именно традиции православно-сербского народа, которые не встречаются у нас или немного отличаются от наших. Да, вот хотелось бы тоже вот в этой сфере немножко просветить наших радиослушателей.
Ну, есть такая особенность, и она, на самом деле, тесным образом связана с вот, христианизацией Сербии, как, да, вот, как народа, как государства. Потому что если в России крещение Руси произошло, скажем так, ну, почти внезапно, вот все вдруг раз и воспылали такой жаждой ко Христу, то в Сербии шло немножко по-другому, и не случайно, да, началось это в VII веке, а закончилось практически в IX. Ко Христу сербы приходили постепенно. Но зато, если у нас, например, в семье, вот особенно в современности, кто-то может быть принять крещение, а все остальные быть некрещенными. А вот в Сербии не так. В Сербии входили в крещение с семьей. И связано это было, так сказать, естественно, с главой семьи. И это, опять же, связано с тем, что, вот, например, у сербов нет таких, у них, вот, скажем, имена, у них природные имена. Вот женщины зовут очень красиво. Снежана, Ягодинка, Душица. Вот вы чувствуете, да, какие необыкновенно красивые имена. У нас таких имен нет. У нас, как правило, либо это наши исконно русские имена, там, да, там Ольга, Горислава, там, Ярослава,
Владимир.
Вот, или там, или греческие имена, Александр, Федор. Да, и у каждого русского человека, если он крестился, есть свой святой. В Сербии не так. В Сербии святой у целой семьи, или по-сербски породица, от слова род, да, породица.
То есть один святой на весь род получается?
Да, на весь род.
Как интересно.
И очень интересно, когда женщина из этого рода выходит замуж за мужчину из другого рода, то у нее меняется святой.
Вот так вот.
Например,
как передает святой,
да,
в другой род ее.
Например, у семьи святой,
да.
Сава Сербский. Ага. И у этой женщины тоже святой Сава Сербский, небесный покровитель. Но если она выходит замуж за мужчину, где был святой Николай, этот святой тоже очень почитаемый в Сербии. Вот считайте, половина домов в Сербии святой Николай, да. У них небесный покровитель. Да. То у жены становится покровитель мужа.
Интересно, то есть весь род молится одному святому,
да,
Божьему
угоднику. Да, да, и вот с этим, опять же, связана еще одна особенность. Вот осветился дом, раз. Ну и по мере, так сказать, необходимости, да, могут, семья может пригласить, и чтобы осветили дом, ну, мало ли какие обстоятельства, да.
Ну, чтобы ослужили молебен, еще,
да,
раз покропили.
Да,
но
можно и не
традиция.
Освещать дом, если этого особенно, не нужно особенно. То в Сербии дом освещают каждый год.
Ага, вот
каждый
так.
год, да, в день вот того святого небесного покровителя, вот этого вот рода.
То есть для них это событие?
Абсолютно. Это такое событие, и называется этот день «Крестная слава».
Ух ты!
Да. И, опять же, с этим еще интересное связано. У них крапила совсем не такое, как вот у наших священников. У них крапила из базилика.
Ух.
Вот этот вот базилик, что такое, да, имя Базилевс, значит, божественный. Они называют это божественной травой. То есть окропить дом можно только божественной травой.
Понятно.
Но это служебно, это не просто какая-то отсебятина, это абсолютно уставной, вот уставной крапила.
Да, спасибо, Ольга Вячеславовна.
Да.
Да, спасибо. Илюш, а ты какие-нибудь традиции вообще так любишь в Сербии?
Ну да, мне больше всего запомнилась традиция про Рождество. И она называется... То есть там такая интересная особенность есть. Если у нас только на Пасху говорят «Христос воскресе», то и у них на Рождество говорят «Христос се роди». Ну и они отвечают «Воистину се роди». И у них Рождество немножко отличается от них. То есть у нас, например, есть праздничная елка на Рождество. Србиту немамо, али имамо бадняк, кое се учи божиче, зове се код серба бадни дан. То есть у них есть особенная такая традиция, которая называется День бадняков. То есть бадняк, что это такое? То есть это ветка из дубовых листьев, которые золотого цвета. А они их... еще листья, собственно, собирают осенью, засушивают все. Вот, потом и вяточки то же самое. И в день бодняков они их кладут на печку и сжигают. Раньше это была языческая традиция у них, то есть считалось, что дым от этого костра изгоняет злых духов. Ну, а сейчас это как уже православная традиция у сербов. И что еще можно сказать... И они поздравляют друг друга, как у нас на Пасху 40 дней, говорят «Христос воскресе». У них все рождественские святки, говорят «Христос се роди».
Угу. Родился, здорово. Алеша, а ты что-нибудь тебе запомнилось?
Ну, когда мы с группой, которая занимается сербским языком, ездили в сербское посольство на День Святого Савы Сербского, то мне запомнилось больше всего, что после службы освящается... славский калач.
Это что такое? Это хлеб какой-то, калач?
Ну, это, да, это...
У нас каравай.
А у них хлеб.
А он похож, это калач на наш каравай похож?
Ну, большой? У нас каравай, он такой, ну, слегка плоский, а у них он такой высокий, а-а-а, поднявшийся.
А-а-а. Немножко на артес похож пасхальный, да? Да. Угу. И что с этим караваем они делают?
Ну, они его разрезают на 4 части, туда заливают вино, ну, кагор, потом соединяют, хлеб, ну, там слепляется с помощью вина, священники его вращают, ну, в Сербии так делается, епископ вращает, потом священники... кладут епископу руки на плечо, правую руку на плечо, и так идет по всему храму, и получается как солнце.
Здорово, вот интересно, какая традиция. То есть все вокруг хлеба собираются, угу, да? Как вокруг Евхаристии, как вокруг, угу, да, литургии.
Да.
Да, очень интересная традиция. Спасибо большое, ребята. Да, вот интересные традиции мы сейчас услышали, конечно, отличаются от наших, но все равно в главном они сходны, да, потому что все-таки Россия и Сербия – это братские народы. И вот мне хотелось бы, конечно, сейчас побольше разобрать вот это слово. А что значит «братские народы»? Потому что мы православные, они православные. Мы христиане, мы идем путем Христа, они идут путем Христа. Мы знаем, что Россия, она многострадальная, да, и Сербия тоже наверняка имеет такой же путь христианский. Да, давайте немножко сейчас послушаем одну песню, которая именно расскажет нам о братской Сербии.
Znaš li odakle si sine, pogledaj planine sive, zejtim likom cveće procvalo, šuma dio sunce zasijalo. Ovo je Srbija, gore grobo i ratnika i slavnog vremena. Ovo je Srbija, gore grobo i ratnika и славном времена. Светови као од вина певају песме давнина, одјекује као некада. Крај Дрине са цветних ливада.
Ольга Вячеславовна, вот мы с вами знаем, что путь христианина – это действительно тяжелый путь. Это путь не только радостной жизни со Христом. Ведь Христос пришел на землю для того, чтобы его носили на руках и радоваться. И своими учениками сидеть за застольями, праздновать праздники. Нет, Христос пришел именно пострадать. Поэтому и путь каждого христианина – это прежде всего страдание. Также и путь каждой православной страны – это прежде всего страдание. Мы видели, сколько страдает Русь. Ни одно столетие не проходит без войны. Хотелось бы узнать, у Сербии такой же скорбный путь, который ведет людей ко Христу, или нет?
Ну, безусловно, можно провести даже параллели. Если, скажем, у России было татаро-монгольское иго, которое в течение 200 с лишним лет, да, угнетало русские княжества, у сербов такими угнетателями явились турки. Ну, не только турки, но и австро-венгры. То есть с юга подпирали турки, а с северо-запада это были австрийцы. Да, болгары еще. Ну, это было в самом начале, и потом при правителе Душине...
Сильным его прозвали.
Да, болгарское государство даже было практически захвачено Сербией, то есть такая была огромная, да, Сербия.
50 лет он
правил. И Болгария, и половина Греции, это все была Сербия. Но, опять же, сравнивая, да, с Россией, 1380 год, Куликовская битва. В Сербии 1389, заметьте, даже в годах что-то
один
одинаковое
крест,
есть.
Один крест,
абсолютно. Да, битва, Косовская битва, тоже поле, там Куликово, здесь Косово поле. Князь Лазарь, которому перед битвой явился ангел и сказал, что либо ты получаешь себе в управление землю, да, и победу на земле, либо ты получаешь Царствие Небесное. И князь Лазарь не укрыл это от своих воинов. Утром он, проснувшись, он рассказал это всем своим дружинникам. Да, вот такая вот ситуация. Как вы к этому отнесетесь? Вы только скажите, и будет так, как вы захотите. И все воины, все 1500 воинов захотели получить Царствие Небесное. Но историки, вот очень многие историки говорят, что было поражение. Это неправда. Было не поражение, а было уничтожено было, да, полностью было войско уничтожено, но поражения как такового не было. Почему? А потому что все турецкие военачальники были уничтожены. Какое же это поражение? И если Россия отодвинула от Запада татаро-монгольское иго, то сербы то же самое, да, для Европы сделали сербы то же самое, да, с турками. Они отодвинули вот это вот турецкое иго. И представьте себе, да, 500, то есть, ну, если можно так выразиться, они больше нашего, да, страдали вот от восточного владычества, скажем так. 500 с лишним лет. Но более того, сербы удивительный народ, потому что 300 с лишним лет Сербии как государства не было. То есть вообще не было. И если особенность, да, России такая, что... Начиная с разрозненных княжеств, мы в итоге пришли к Российской империи, то у Сербии был немножко другой путь. Они то восставали из пепла, то опять сжигали сами себя, то опять восставали.
То есть тоже героический народ.
Героический путь. И, да. Я бы даже сказала, у них, конечно, может быть даже сложнее. Почему? Потому что они являются форпостом православия на Западе. Да. То есть это самое западное православное государство.
Насколько я помню, есть даже такой героический подвиг в Сербии, когда небольшая горсточка воинов, сидя в крепости, защищая небольшую крепость, сделала многотысячную турецкую армию.
Ну, да, да.
Есть такой подвиг.
Безусловно, да.
Да, спасибо большое за интересный рассказ. Ну, раз мы такой братский народ, да, у нас почти одинаковая история, почти, во многом схожая. У нас во многом схожие традиции, небольшие только есть разночтения. Мы верим в одного Бога и стремимся в одно Царствие Небесное. То и наверняка наши отношения полны и дружеских каких-то, дружественных событий, когда российский и русский народ, и сербский объединяются, да, и вместе стараются проводить какое-то время, лучше друг друга изучать, лучше друг друга понимать. И, насколько мне известно, есть и в наше время такие мероприятия, и организованные, которые помогают нам сближаться и узнавать друг друга. Илюш, насколько я знаю, сейчас в Сербии есть такой уникальный проект, как школа дружбы на горе Тара, в которой дети летом могут приехать и провести какое-то время вместе, пообщаться, изучить лучше друг друга, наши традиции. Ты можешь рассказать об этом лагере?
Конечно. Но сначала, что такое вот гора Тара, это является также национальным парком, является одним из первобытных лесов Европы. Там находится целых 3 монастыря сразу, и там же на самой вершине расположилось сказочное место для детей, которое называется «Школа дружбы». Это детский лагерь, который уже 16 лет проводит сербская патриотическая организация «Наша Сербия». Каждый день там дети принимают участие в разных познавательных кружках, изучают историю Сербии, культуру, занимаются спортом. И вот уже 3 года назад началась новая глава в истории школы дружбы, потому что в ней начали принимать участие дети из России. Первый год это как раз мы были, 20 человек. Во второй год, кроме России, там было Приднестровье. А в прошлом году, когда мы там были, были дети из России, Приднестровья, Македонии, Болгарии и даже из Донецкой Народной Республики.
Значит, лагерь расширяется, да, потихонечку, да, привлекает к себе внимание.
И русские дети также принимали участие во всех мероприятиях вместе с сербскими детьми. Кроме того, когда русские дети приехали, такая началась новая программа, называется «Сербский код». То есть русские дети изучают сербский язык, то есть там приветствие, история, культура, та же самая традиции. А сербы изучают русскую культуру, традиции, ну, в общем, все наоборот. И там каждый год проводится уже вот как 3 года назад, так и теперь проводится День русско-сербской дружбы. Вот, и приезжал из епископа Игнатия, это председатель синодального отдела по делам молодежи. Он даже сказал такие слова. «Я сегодня уже говорил, что нет никакой разницы между Сербией и Россией. Это одна земля, один народ». И даже природа и та подтверждает мои слова, потому что, когда приезжаешь сюда, не чувствуешь никакой разницы. Ты чувствуешь себя здесь как дома, и школа дружбы есть тому подтверждение, потому что здесь дети знакомятся друг с другом, они ищут общий язык, и сербский народ очень любит русский, а мы, в свою очередь, любим же их. И в тот день также приезжал патриарх сербский Иерей, отец Сергий Шастин, настоятель Крутицкого патриаршего подворья города Москвы, который, собственно, организует связи с этим. Был и Вице-Дачич, это председатель Республики Сербии. Также был Милорад Додик, это президент Республики Сербской. К этому дню все время готовятся, то есть какие-то выступления готовят, там кто-то танцует, песни поет, стихи рассказывает. И если кто-то хочет туда поехать, можно приехать на Крутицкое подворье патриарши вот в Москве и связаться, собственно, с отцом Сергием Шастиным, и он, может быть, как-нибудь получится полететь.
Понятно. А где-то официальная информация есть на сайте на каком-нибудь, где можно поискать, не знаешь?
Информация «Наша Сербия».
«Наша Сербия», сайт такой, да? «Наша Сербия».
Да, наша организация «Наша Сербия», «Школа дружбы».
«Школа дружбы». Ну, а вообще там, как ты считаешь, вот не скучно время проводить? Там атмосфера как вообще радостная, все, какие-то яркие мероприятия
есть. Я вставал с удовольствием и ложился спать жутко поздно с удовольствием. У меня там была занята каждая минута, то есть мне было не было скучно вообще, даже когда был тихий час. Мне было, почему мне там нравилось, потому что там каждая минута просто чем-либо занята.
Понятно. Ну что ж, спасибо огромное. Дорогие друзья, мы сегодня очень много узнали о сербском народе, о наших братьях-сербах. Я думаю, теперь у каждого радиослушателя появилось желание побольше изучить этот народ, почитать историю Сербии, поизучать его культуру. И теперь мы твердо знаем, что у нас есть, да, родные братья по вере, даже, можно сказать, и генетически, потому что в том веке и славяне селились на этой территории тоже. И Кирилл Мефодий посвящали именно славянские народы. Так что, пожалуйста, любите Сербию, да? Больше о ней читайте, больше интересуйтесь. Каждый для себя пусть вынесет какой-то урок. И у кого есть возможность, конечно, надо туда съездить, приложиться к святыням. Там очень много святых и мощей, и монастырей, и мест. Ну что ж, спасибо вам, дорогие наши друзья. И хотелось бы закончить нашу передачу стихотворением Ильи собственного сочинения. Сербия, дружбе.
Да.
Пожалуйста.
Я написал как раз после самой первой поездки в Сербию. То есть все, что я там узнал, я об этом стихотворении написал. Называется «Чудесная страна». О, Сербия любимая, прекрасная страна, не столь уж и большая, больших чудес полна. Пушистые в ней горы и воздух, как родник, монастырек в Чищобе, а в нем монах-старик. С глазами, как озера, в них плещется любовь. И в то же время строгий, ему не прикословь. Бегут в горах дороги, как серпантин кружат. Туман роняет слезы, они в камнях дрожат. Шарганская смирится и зовется паровоз. К нему на мокрую гору автобус нас привез. Он очень-очень старый, но трудится пока. И сил возить вагоны полно у старика. Спешат, стучат колеса, в окне прекрасный вид. Каньон обрыв глубокий, а море-ка стоит. Вся в серебристых каплях, так елочку зовут. В зеленой распашонке растет лишь только тут. Вдруг в памяти всплывает, и не поспоришь с ней, чудесный мост на Дрине. И рыба в глубине, река зовется Дриной, по цвету бирюза, по чистоте хрустальная прозрачная слеза. И фреска, белый ангел, акафист на стене, с тех пор она мне снится, почти что в каждом сне. Рука святого Саввы, он лучший друг детей, для сербов самый главный, и нет его святей. В Белграде храм могучий, в его построен честь. Внутри идут работы, когда конец? Бог весть. А на белградском кладбище часовенка стоит, крылатый грозный ангел над ней как бы парит. И надпись на фронтоне, и надпись на стене 2 миллионам русских, что пали на войне, за Сербию и сербов, сжимает ангел меч, чтобы не было на свете ни войн, ни битв, ни сечь. Благословил всех русских, вот чудо и чудес, сам патриарх иконкой, спустившийся с небес, к нам в лагерь вертолетом нежданно прилетел. С ним батюшки, владыки, министры разных дел, мы пели им, плясали, но скоро уезжать. О самом главном чуде мне хочется сказать. И это чудо, люди, поклоном до земли, что сделать жизнь нотария волшебным сном смогли. Мечтаю я вернуться туда, где жизнь салют, и где нас так любили, а может быть, и ждут.
Спасибо, Илюш, большое за прекрасные стихи. Видно, что ты там действительно не скучал. И я напоминаю, что сегодня в программе «Детского часа» у нас были гости Ольга Ермолкина, преподавательница гимназии Анны Богослова, и ученики Илья Ермолкин и Алексей Ефанов. Благодарю вас за участие, и Христос воскресе!
Воистину воскресе!
В эфире радиостанция «Радонеж».
В эфире радио «Радонеж».